представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие слушатели и слушательницы. Продолжаем тему разговора о том, как запущены некоторые технологии манипуляции общественным сознанием и как мы, ну, по слепоте своей, по доверчивости, вообще на русский народ очень доверчивый, вот, мы попадаем на крючок этот. А когда мы владеем информацией, то уже человек более вооружен, уже знает, что делать и как, но, во всяком случае, он уже сам выбирает, на что садиться на этот крючок или не садиться. Так вот, средства массовой информации. Вот наша цель, мы уже говорили, что две задачи были запущены в 90-х годах. Это демократические выборы, вот, и вторая – это запустить средства массовой информации. И вот наша сегодняшняя цель сегодняшних современных людей, христиан и нехристиан, составить представление о стратегической логике врага. И первым делом нам нужно согласиться с Наполеоном. Он утверждал, что проигрывает тот, кто готовится к прошлой войне. Чтобы выиграть современную войну, необходимо уловить тот самый ключевой момент, о котором говорилось, как в шахматах. Вот играют шахматисты, да, и каждый просчитывает несколько ситуаций, которые будут, ну там, три хода, четыре и так далее. И вдруг неожиданно один так непривычно разруливает игру, что его противник не ожидает и проигрывает. Возьмите Крым, когда фильм смотрели. Когда мы были в Крыму, то военные говорили, летел, ну, те, кто участвовал в этом. Когда генерал по приказу там Рады летел в Крым со своим предписанием, пакетом, что должно быть и так далее. Наши ребята, байкеры, вдруг выехали на автостраду, и этого генерала тянули в другое место. И он к месту назначения не попал. Когда в Таманском полуострове 300 здоровых казаков, бритоголовых, стали плыть через, я уже говорил, через паром, это отец Олег из станицы Курчанской, из станицы Запорожской, настоятель Никольского монастыря, храма, Свято-Никольского храма, а сам в прошлом военном уже говорил о нем, закончил у нас артиллерийское училище, то есть такой боевой батюшка, очень интересный. Он говорит, когда 300 казаков стали перебраться на пароме на Украину, но с той стороны, с украинской, а вы куда, паломники? И когда те, кто участвовал в фильме, по-моему, «Крым» какой-то смотрела, когда на перешейке было, что еще немного и погибнем, мало было людей, и вдруг Господь помог. То есть это было либо-либо. Начинаешь восхищаться, как здорово. Была проиграна эта военная сильнейшая операция, Крым-то оказался наш, исторически вернулся наш и так далее. Так вот в шахматах надо предугадать, как в шахматах, когда вдруг неожиданно, и надо узнать, а как наш враг, а он где-то есть, и мы это знаем, как он руководит нами, нашим подсознанием, и внушает то, что ему хочется. И часто бывает, нам формируется общественное мнение. Вот когда мы едем, вообще начинают рассказывать, а ты эту передачу слушала, а про актера знаменитого, а там еще про кого-то. Ну, знаменитый Армен Джигарханян всех сколыхнуло. Я думаю, слава Богу, что показывает с одной стороны. Каждый стареет так, как он жил. Ребята, седина в голову без ребро. Мне очень печально. Ты должен уже не про этот человек, а вообще приобрести мудрость. Когда показывают другого актера, который сейчас живет где-то на кухне, там, жена молодая, 60 лет разница, копит ему. Да, ребята, что здесь творится? Это же идет разрушение семьи устоев. Если мы видели у Федотова картину «Неравный брак», если брак больше был 10 лет, 15-20, то в основе лежит страсть. На страсти далеко ты не уедешь. Я уже повторяю фразу Бальзака. Господь послал ему орешки, когда зубы выпали. Разные интересы, разное прошлое, разная энергетика, все разное. Очень трудно. Бывают, конечно, исключения. Но сейчас у меня знакомый, очень хороший, известный писатель. Я не буду имя его говорить. Это Лапонька. Мы звоним ему в Москву и говорим: «Вы к нам приедете на царские дни?» Он говорит: «Моя Любушка, если найду ей сиделку, то я приеду к вам». Но Любушке 80, а ему 65. Но я просто знаю его биографию. Его воспитывала бабушка. Потому ближе женщина, которая старше его. Но как тяжело сейчас расставаться с любимой женщиной. Это была небесный его ангел-хранитель на земле. Как тяжело будет расставаться. Поэтому то, что больше, и это у любых народов запрещался неравный брак. Он не запрещался, но он не приветствовался. Будем правильно так говорить. Неравный брак. А нам это показывает. И общественное мнение формируется. Как? И все это мусолится, мусолится, да, стягивает чужую судьбу, которую мы на самом деле не знаем. Что и как? Грех осуждения ведь. И мы можем цитировать сколько угодно святого апостола Павла. Мы это выучили сейчас теоретически. Но мне потрясла фраза Коринфянам, первое послание. Он, иначе, относился к общественному мнению. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди». Когда человек в своей правде стоит, правда от Бога, и он на этом пути, тогда меньше всего волнует, что подумает. Значит, вот нам бы надо бы этому учиться, чтобы... Но поэтому услышать самого себя. И другую фразу прочитала, интересная очень. «Насколько ты близок к самому себе, глубинному, какой ты на самом деле, настолько и Господь близок к тебе». Мы себя не знаем часто, очень не знаем, каким мы на самом деле. И тогда Богу трудно пойти в то наше нутро, которое не совсем правдивое, не совсем правильное. Это мои размышления, друзья мои, это я рассуждаю. Вы можете принимать, можете не принимать. А знаем ли мы себя, какие мы? Так вот, что происходит, когда средства массовой информации, когда мы телевизор смотрим или газеты, происходит искажение времени. Вот когда я... Ну, встречаюсь я как консультант, да, и мы пишем страхи, их очень много на самом деле, велико, мистические, конец света, с этих Армагеддон, там, те все, кто ходит, у нас конец света, там, бесофобия, там, вот где-то вот это все мы видим, знаки какие-то, ну, их много, и мистические страхи бывают, страхи агрессии, социально оцениваем, не будем. В основе любого страха, базовый страх у всех страхов лежит, страх не самой смерти, а что я услышу после смерти. Даже если ты атеист, даже если ты неверующий, даже если ты верующий, а что потом будет? Что Господь мне скажет? Если атеист, думаю, а что дальше будет? Понимаете, вот это вот базовый страх. На нем там основываются все остальные страхи. Так вот, когда мы смотрим телевизор, нам намеренно искажается восприятие времени. С точки зрения православия и коммунистической идеологии. Ведь нам говорят: «Царство Божие внутри вас, и живите сегодняшним днем». Господь говорит: «Живи сегодняшним днем». А завтрашний день сам о себе побеспокоится. Запрещает православная психология блуждать уму во времени, умерить жизнь, угомониться. Это значит быть довольным сегодняшним днем и что тебе день послал. Но наше внутреннее «я», оно отвергает этого. Ну, например, вопреки этому сознание христианина, повторяю, оно несется во времени, живет завтрашним днем. Так, нужно окончить школу. Дальше, чтобы поступлю в институт. Потом выйду на пенсию. Потом я буду заниматься этим. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А Царство Божие внутри вас, и мы это отодвигаем вот за этой гонкой и так далее. Мы не живем настоящим днем, мы живем. Теперь еще христианам это конец света. Вот когда оно будет, читаем святых отцов, и то, что они об этом будут дальше говорить, вот. Но мы не живем сегодняшним днем. Поэтому Царство Божие внутри вас, Господь говорил, но не в конкретном историческом пространстве, вот сегодняшнего дня, а вообще и сегодня, и завтра, и послезавтра. Поэтому не заботься о завтрашнем дне, Господь говорит, я все знаю, что тебе надобно. Поэтому вот это маловерие, недоверие к Богу, вот оно у нас проявляется в большом и в малом. Так вот, если мы с вами посмотрим, есть, раньше была показана фотография о телевизоре. Я давно видела, что эта фотография, когда телевизор выключен, сидят двое мужчин за столом, фотография высветила, и там в экране темного телевизора морда страшная. Я когда была сейчас Дивеева, мне рассказывали, сфотографировали какой-то из дней Дивеева. И там точка была на небе. Стали увеличивать лик Богородицы. То есть фотографии просвечивают то, что мы не видим. Так вот, телевизор раньше показывали, и старцы Лаврентий Черниговский говорил, по-моему, он, что в углу будет стоять сейчас бес, который будет все говорить и вещать. Раньше была красная уголок у нас, где висела икона. Была, она одна была у бабушек, повторяю, сейчас у нас великое множество икон. Это просто как картинки, они не работают, мы не общаемся, нам некогда в этой суете. Повседневных, то есть жить в городе – это мука на самом деле. Жить в современном городе, мы же говорим, Енох, первый город, который был у Каина, который убил брата. Первый сынок его был, и по имени этого сынка он назвал город. То, что говорил Луко Войный Синецкий, что город – это аномальная среда. Он выбирает очень много сил и дает мало человеку. Он дает ему суеты, а за суетой молиться нельзя. И мы сейчас с вами едем, когда православные люди, паломческая поездка, телевизор работает. Пусть даже фильмы ставят православные. Мы приходим сейчас, кругом этот телевизор, мы приходим, ждем чиновника где-то, обязательно в приемный телевизор. Дети сидят, едут, смотрят свои интернеты, там тоже какие-то картинки. То есть человеку совершенно некогда побыть самим собой, подумать, некогда помолиться. Поэтому и основным по телевизору, когда сейчас, основным психопатологическим фактором – это телетрансы наши. Можно сейчас, в чем заключается? Снижается уровень критичности. А это мне полезно или не полезно? А это мне нужно или нужно? И вот в данном случае, я сейчас буду ориентироваться из себя, показывают фильм. Я еду, например, в автобусе, в командировку там ездила, или там, или паломническая. 4 часа или там ехать до Верхотурья или куда-то еще долго. И включается фильм. Ну-ка, что там? То есть исследовательский ориентировочный рефлекс, который был у животных. Это уже, если громко поворачивается там, олени поворачивают голову, откуда звук идет? Ну-ка, что там такое? И здесь, и зацепило меня. И я буду смотреть. А автобус, когда едет, не обязательно православный, не обязательно там какая-то мелодрама идет. Вот, следим за сюжетом. Вместо того, чтобы помолиться. Дорога весь вещь опасна, неизвестно, что бывает. Колесо отвалилось или еще где-то и так далее. Так вот, а еще и водитель, который сейчас и приехал из других аула, и он по телефону лалакает сейчас на своем языке, а может быть, информация пойдет, сейчас очень для него тревожно, и все, руль не так шевельнул, и может быть авария. Но я при этом молчу дезертирски, я не говорю, радость моя, ты же людей везешь. Молись Аллаху сейчас и вези нас. Я иногда говорю, а иногда не говорю, дезертирую, страхи бывают социальные. Да ладно, вроде как-то помолюсь Богу, а Бог может сказать, Наталья, а что ты на меня-то все свесила проблемы, которые ты сама должна решать. Так вот, и поэтому часто в фильмах «Герой-прелюбодей» я наблюдаю. Вот у меня старушки знакомые, которым сейчас уже 80, с удовольствием смотрят эти фильмы, там мыльные эти серии, одинаковый сценарий под копирку, она смотрит, переживает. И мне кажется, те женщины наши, мои, хорошая моя тетушка, там, подружка моей мамы, им уже 80, не облюбленные, не обласканные, хотели любви, но нас никто не научил выстраивать эту любовь. Как ее по кирпичику складывать, понимаете? Нас не учили мудрости. Мы заканчивали, повторяю, у меня диплом с отличием Ленинградского университета, но не это главное. Надо закончить университет семейной жизни. Вот там это. Или от бабушек неграмотно кому-то что-то досталось. Либо вот это. У нас этих знаний не хватает. Ни мужья, ни жены. Как получается, но куда кривая вы видите часто. Вот. Хотя там может быть образование, там 6 высших образований. Так вот, и в это время мы спокойно с ним и смотрим. Критичный уровень восприятия. Индикатор критичности. А полезно это мне, как христианке, или нет? И я уже говорила, когда Ева... Господь сказал Адаму, ну-ка все поименовывай. Ты должен познать суть каждых предметов и назвать имя, которое должно быть там. Так вот, когда он увлекся наукой, Ева выпустил, она в это время, там лукавый-то что сделала? Ну-ка, повернись ко мне. И она в эту минуту, я уже в той передаче, по-моему, говорила, еще раз повторю, она в эту минуту предала Бога, она изменила Богу, который ее создал. Она свои мысли, мозги, телодвижения направила в сторону дьявола. Когда я сижу, телевизор смотрю, я нарицательно сейчас говорю, да, мне как-то нехорошо становится. То есть я, подобно Еве, сейчас все свои жизненные силы я отдаю этой картинке, этому прелюбодею, слежу за ситуацией, которая... То я, подобно Еве, сейчас соединяюсь то, что Бог сказал. Нельзя этого делать, это мерзостно. Супружеская ложа не порочна, а не супружеская, противно. Я вот время нарушаю закон Бога, я это смотрю, я переживаю, какая кривая выведет, там лжи много, обманов, там манипуляций всяких так далее, денежные. Ну, это, да. То есть я подобна Еве. Чему засорять око? Послание от Матфея, 6 глава, 22-23 стих. Зачем я засоряю око это? Засоряется. А это все всплывает самым неожиданным образом. Мы даже не подозреваем. Когда из воинов духа мы превращаемся в жалких дезертиров. Мы не боремся, мы не оцениваем. Мы смотрим без комментариев. Этих комментариев нет потом, когда фильм какой-то идет, точки над «и» поставить. Так вот, и телевизор в этой жизни играет роль шамана, чтобы мы в транс вошли. Чего-то мне где-то не хватает. Сейчас скажу про себя, друзья мои. Чего-то мне как-то стало грустновато. Я понимаю, что это сейчас уныние, что это смертный грех. Нужно себя... Ой, сейчас я как сделаю. Я тазик горчицы поставлю под ножки, погрею, потому что дождик идет, и я уже... Остудила их. Я включу православный канал, либо Спас, либо еще какой-то, либо я Веру по радио включу. Про себя скажу, да? Но одновременно я духовно работаю. Мне же говорят, я готовое получаю. Так ведь молиться-то кровь проливает, говорил Сулан Афонский. Когда одна женщина говорит батюшку, старцу одному, батюшка, я перестала болеть серьезно, он говорит, так я за тебя 100 земных поклонов положил, только за тебя. Если не батюшка, который на Кубани, приносит не совсем свежую еду, а он земные поклоны кладет. Я про себя скажу, которая привыкла сидеть на диване, и иногда говорю, Наталья, ты сама себя самоублажаешь. Самоублажение. Только конфетка теперь не телевизионный сериал, а духовные передачи какие-то. Я их слушать как те, этих складываю. Но веду ли я себя так, как мне говорят это все? Ломаю ли я себя? Веду ли я себя в большом и в малом? Я вот наблюдала в поездке сейчас. Себя часто не видишь, да? Сидим мы в монастыре женском, нас угощают, трапеза вкусная. Вот, пост начался, поэтому там и морковка, салатик, и там свеколка. А 3 дня мы в дороге, поэтому женщины пожилые сразу навалились на свеколку. А руководительница тихонечко говорит мне на ушко. Наталья, смотри, а свекла-то не всем достается. Неверный в малом, неверный в большом. А посмотреть надо. И поэтому, когда, ой, сестра во Христе, я тебя так люблю, за тебя молилась. Ну что особенно, я тоже скажу. Перечислить имена – это еще не молитва. А вот за каждого положить земной поклон, не поясной, а земной – это труд. Так что вот я, ребята, друзья мои, про себя. Я видела, как ребята молились, 300 земных поклонов вечером делали. Вот это ребята совершали за каждого. Вот это труд. И подростки, ребята, которые я видела, вот это труд. Вот это молитва, и это устаешь, и пот будет. Вот. Так что принцип консумизма, который у Евы был, и у нас часто бывает, но ведь нас часто приучают, и телевизор тоже, простите меня, и даже порой хороший православный, но я задаю себе вопрос, а не чрезмерно ли я увлекаюсь этим? Нам дает вот там какой-то духомер, который говорит, Наталья, это чрезмерно, это не надо, выключи телевизор, или радио, и сама вечернее правило прочитай. А может быть, не вычитывай, когда уста у тебя это шевелятся и говорят, а ты далеко мыслями куда-то, или сердце в сердце не проникает. Ну, что я про сердечную молитву не говорю, хотя бы умная молитва была. Вот. Про слезную тоже не говорю. Так вот, вроде как шаман, который нас усыпляет, вводит нас в легкий транс, вот, и дает при этом целевые установки. Теперь мы посмотрим. Вот мне женщина моя пожилая, она говорит, ой, Наташа, я так хорошо засыпаю под телевизор, действительно усыпляет. А вы попробуйте прочитать Евангелие. Ну, я думаю, что вы целую главу даже сразу, и сразу засыпаете. Так это бес нас искушает, понимаете? Не от того, что это. Ой, дай-ка я сейчас узнаю, открою на любой страничке Евангелие, и там мне ответ придет. Ну, гадание, понимаете? Опять-таки, как бы попроще. Так вот, возвращаемся. Сфера воздействия на сознание вселилась в отчины государства. Туда чужих не пускают. И вторжение чужих в процесс моделирования сознания населения рассматривается как смертельно опасный для государства. Чужой мог направить социальную энергию не в нужное русло. То есть всегда у нас была цензура, железный кордон или что-то еще. И те песни, те фильмы, которые сейчас звучат, ну просто раньше было бы недопустимо. И мы порой сетуем, ну надо же! Кругом проверяли, контролировали и так далее. Ну, до чего, когда этот вот занавес у нас ушел, до чего мы дошли? А давайте посмотрим передачи. Что мы так все по-английски хорошо говорим? Даже русский язык. Надо чувствовать информацию. Вот сейчас я сидела и говорю, я тоже, Иван, до конца не знаю своего родства. Мы приехали когда в Муром, и нам экскурсовод проводила по монастырю, по городу возила. И чем славится Муром? Я раньше это слышала. Калачами. Мы купили калачи. Она говорит, калачи бывали разные. И вот там, где в виде замка висячего, там ручка. И, а люди-то простолюдины, не всегда были мытые руки у них. Поэтому не съедали калач до ручки, а ручку выбрасывали, потому что за ручку держались. Поэтому выражение «дойти до ручки». То есть, ну, ты не очень богатая, не очень такая успешная в социальном плане. А чтобы тесто получилось хорошее, терли на льду. Лед был, тертый калач. Я думаю, батюшки, я не знаю пословицы, поговорки, которые держат историческую и духовную, и нравственную, и социальное какое-то ядро. Я свой русский язык. И я сейчас слушаю голос. Выступают дети талантливые, выступают певцы наши талантливейшие, голоса роскошные. Но я не понимаю. Ведь надо еще помимо языка, который мы учили, слышать контекст, мелодию, какой-то там второй, третий смысл и так далее. То, что у нас бывает. А мы так разве понимаем английский язык или другой язык? Это мало кому дано, понимаете? Так вот мы слушаем, и у нас мы допрыгли до того, что мы американские сериалы идут, иностранные языки, чужой менталитет, чужая система ценностей каких-то, не нашинская, да? И мы доплясались до этого, что у нас звучит иностранная речь, а это речь победителей. 45-й год, я повторяю, на ломаном русском языке пели «Катюшу», а сейчас что у нас поет? А когда русское звучит на русском языке песня, мы начинаем следить за сценарием этой песни, как разворачивается она, какие там события происходят, что мы сострадаем, мы переживаем, мы проживаем эту песню. Трудно представить, чтобы американцы, если бы у них там голос, мы его слезали голос, да, пели бы русские песни наши. Это язык победителей. Поэтому, если хочешь разрушить народ, Нестор писал, что язык – это основа. Очень хорошо, что, с одной стороны, сейчас приехали эмигранты. Нас объединяет русский язык. Это системообразующая структура, что мы едины, мы можем понимать. Это очень важно. Язык объединяет. Русский язык. Поэтому в республиках где-то изучают русский язык, потому что Россия, сейчас буду дальше говорить, когда мне оптимистическое, Россия – это империя семейного типа. В семье не без урода, там есть урод. Там есть богатый, успешный, есть неуспешный. Ну и ладно, заработал там Ванька, там у него 3 коттеджа, ну и хай с ними. Нежели богато, не стоит начинать. Я потом об этом буду говорить. Мы империя семейного типа, где всем найдется местечко. Кому лучше, кому хуже, неважно. Злобы и ненависти, чтобы мы с ружьем пойдем воевать против кого-то, этого не будет. Этим и страшна Россия для Запада, они это не понимают. Так вот, сохранять русский язык как основа, а нам навязывают слова, которые не имеют смысла. Нам обязательно, чтобы был смысл. Как помните, дойти до ручки. Там нравственный смысл, социальный, там духовный смысл. Успение Пресвятой Богородицы. Он уснул, то есть он спелый был, человек пожил и так далее. И зрелый, как ягодка отпадывает, как ягодка. Созрела и отпала. Человек созрел и отпал. Успение. Не только Пресвятой Богородицы, но и человека. За каждым словом, как Василий Рзабеков говорил, лежит обязательно духовное содержание, нравственное содержание. Вот. Поэтому русский язык – это основа нашей страны. Нечего там по-иностранному петь. Пожалуйста, пусть изучают. Вначале русский язык надо изучить. И что Сократ говорил много-много лет назад, умница этот. Он говорил в свое время, указывал, что простой человек не способен просидеть долговременный вред от нововведений. Почему? У простого человека, ну, сейчас представьте себе, ну, человек высокопоставленный. Он сейчас будет, у которого, ну, завод на там, какой-то регион, что сейчас будет думать, чтобы ему картошку успеть посадить, пока сейчас ливень идет в огород. Да он ее купит, картошку, ему ее принесут. У него другие задачи. А мы-то заняты, простые люди, повседневностью. накормить там кашкой, посадить успеть помидорки, чтобы они не, сейчас нас не это, там еще какие-то суетные, но очень важные дела для нас, для простых людей. Поэтому Сократ об этом и говорит, что простой человек не может проследить во времени вред, который в сфере воздействия на сознание, и он вытянут во времени. Он даже говорит, что нужно след остерегаться даже новой музыки, поскольку она может быть опасной для целостности государства. Мы с вами, христиане, приходим, и звучит музыка, и вдруг слезы потекли. Откуда, что и как, не знаю. Мощный, сильный инструмент воздействия на душу и на сознание, подсознание человека. Так вот, что получается? И когда растянуто во времени это, человек не увидит этого вреда. Поэтому не случайно сейчас у нас по телевизору мыльные оперы, сериалы. То растянуто во времени это все. Когда, что и как, это намеренно сделаться. Вот. И получается, у человека сформировалось рекламное время, я уже замечала, говорила вам как-то в прошлых передачах, вот 10 минут рекламная пауза. И студенты, когда слушали лекцию, 10 минут проходило, начинали шуметь. Уже сформировалось. Сформировались определенные штампы речевые. Палочка, сладкая парочка. Там еще что-то, понимаете, шаблоны такие. Вот. Но это все на фоне заторможенных мыслительных процессов. Потому что человек увлекается эмоциональной стороной. Нравится, не нравится, вкусно, невкусно. А что заложено туда, нам это некогда. Илейное благочестие, которое часто бывает у нас. «Сестра во Христе, прости, меня искушают». Я помню, такое потрясающее была сейчас проповедь в Дивеево. Молодой батюшка с новгородским уговором, там не как-то яквы, ты протягивает, отличается от нашего уральского произношения. И он говорит, да мы не христиане. Молодой батюшка, вот сейчас пошел крестный ход, 10 тысяч человек, испытание. Ну, попробуйте им сказать сейчас пойти к кладбищу. Я вообще недавно была, здесь была по радио у нас по православному, что волонтеры прочистили кладбище. Я проходила вот по Ивановскому. Сколько могил запущенных, ржавых, опавших, это уже могилы там не видно. Ну все кладбище-то не почистили. Понятно, ребятам не хватает сил. Но 10 тысяч православных, которые давайте кладбище, это батюшка, давайте кладбище почистим. Давайте вычистим мусор строительный, там в деревне, где построен храм. Там 3 бабушки сейчас, может быть, 5 бабушек живет. Давайте это сделаем. А пойдут ли все? Это батюшка говорил. Потом дальше он говорил. Я вот сейчас как по молодости, по своему рвению, я говорю, ну сейчас я буду с проповедью, все... Нет! Кто-то меня услышит, кто-то по-своему трансформирует услышанное и пропустит через себя, кто-то вообще меня не услышит. И потом дальше говорит. Часто мы говорим, это вот наше елейное благочестие, бесы искушают. Когда надо заслужить, чтобы бесы тебя искушали. Надо отличать, где воля Божья, где твоя, самохотение твое человеческое, а где и того лукавого. Так вот, интересный был батюшка очень. И часто всегда мы говорим, ну, вторую заповедь мы нарушаем. Ну, вот Бога, мы всегда в суете. Господи, благослови. Господи, тогда часто наблюдаем. Прости меня, Господи, за это. А наше революционное прошлое всегда был поиск врага внешнего и внутреннего. И есть такой феномен, ну, в психиатрии, в психологии, в психотерапии. Это «а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой». И поэтому жажда врага вот, биться, бороться. Мы все время боролись с чем-то. То с коллективизацией, то еще там врага, то отражали мы и так далее. И это осталось у нас глубинно. И поэтому вот когда вот эта вот «сестра во Христе, прости меня, искушает, не дай Бог задеть эту женщину чем-то», и вдруг энергия отрицательная идет. Неуемное желание некоторые создавать себе трудности. Называется жажда конфликтов. Если тебя столько лет учили бороться, искать, оценивать, вцепиться и не отпускать ситуацию, то трудно перестроить свою психологию, даже если умом понимаешь, что перестройку надо начинать с самого себя. Вот и моя знакомая, моя мамина подружка. Ой, Наташа, я так хорошо. Я когда к ней приезжаю, она живет в областном городе, я ухожу в комнату и закрываю. Спасибо, я ей благодарна, что она говорит, а что ты заказ? Я не могу это слышать. Такой поток информации, который не нужен голове нашей. У нас перенапряжение нашего, вот ненужной информации. Вот. И получается, сочетаются в одном человеке две противоположности. С одной стороны, желание любить людей, а с другой стороны, агрессия. если что-то не по нам. И вот вдруг эта сериальная ригидность, вязкость нашего мышления, некритичность самым неожиданным образом проявляется иногда в срывах агрессивности, вроде праведная агрессия. Ну, вот у моей маминой подруги, она борется с ЖКХ, что там, значит, магазин, там шашлыки делают во дворе, там что-то еще. Говорит, Наташа, я, говорит, такая злая стала. Я говорю, так выключи телевизор. Не могу. Я, говорит, устала от одиночества, нужно с кем-то разговаривать. Что-то еще, пожилой человек и все прочее. Она читает молитвы, но вот это вот. Поэтому Господь сказал, Царство Божие внутри вас, но, видимо, у моей любимой тетушки вот этой, она мне как тетя родная, Царство Божие не возникает. Я повторяю, созависимый человек, нужно быть кому-то нужным. Поэтому муж был алкоголик, она говорит, это мой был третий ребенок. Ей нужно было за кем-то нянчиться. Благими намерениями в ад идет. Поэтому этого ребенка воспитывала, вразумляла, наставляла. Как мужчина он до конца не развился. Отсюда часто мужчины компенсируют бутылкой водки, потому что чувствуют неправду с самим собой. Вот. А это бывает чья-то псевдозабота. Но я же жена же, я обязана за други свои живот получить. Я повторяю этот разговор, я часто повторяю это, но это настолько выясняется везде. Я звоню сейчас знакомой, которая работает у меня в медицинском учреждении, старшая медсестра. Я говорю, радость моя, ты сказала, что ко мне в автомат пишет. Говорит, о, да ты что, Наташа? О, у меня отпуск, сейчас мне внуков навесили огород. Я говорю, зачем? Дети – это обязанность твоей дочери. В крайнем случае, да, тебе уже 60 там с копеечкой. Ты работаешь на производстве, чтобы помочь внукам, дочери. А надо ли? Это неравнодушие. Мы часто соломинку подстилаем там, где ребенок должен сам решить свою задачу. Помните, девочке 17 лет сдает экзамен, мама вся извелась. Уже позвоночник стал разрушаться. Истязание святостью, в кавычках называется. Истязание себя материнством. Разрушается тело. Стараемся помочь ближнему вместо себя. Это не эгоизм. Я должна себя слышать. И вот сейчас женщина вот недавно говорила, она говорит, Наталья Федоровна, я вдруг, у меня такая энергия появилась, то, что 20 лет не было, она новое состояние, потому что она стала меняться, Господь ей дает новое состояние. И я порадовалась. Я говорю, а теперь скажи себе, радость моя, а что бы я хотела? Захотела себе сейчас пироженку. Иди купи пироженку. Ну, ты воспринимаешь пироженку как лекарство. Это лекарство, друзья мои, не там, не пост, что-то еще, это не аскеза. Мне сейчас надо пирожное. Я воспринимаю как лекарство для своей души, которая истомилась до этого 20 лет. Там, ну, трагедия, смерть близких, там что-то еще и так далее. Захотела ты что-то еще. Но когда я каждый день поедаю по 3 пироженки, я всегда говорю, что-то, Людочка, тут не то. Здесь возникает тогда это, угождая свою гортань, чем-то вкусненьким, понятно, да, самоублажение. Если захотела сейчас в душ пойти, и там я полчаса под топой струей, тело мое под этим, оно у меня оживает. Но если я каждый день буду по 4-3 часа ублажать себя, вот этого чувства, когда что-то чрезмерно, это уже не полезно. Вот это слышать. А где-то, да, Господи, я сейчас это, я буду себя ублажать. Это я воспринимаю как лекарство. Слышать себя надо внутреннего, тогда и Господь нам будет все давать.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.